«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы адресуем Денису Смирнову, блокчейн-консультанту, исследователю криптовалют. Денис, доброе утро.
Доброе утро.
Разумеется, будем присматривать за тем, как сейчас развивается ситуация в Пресненском суде. Оглашен приговор Владиславу Синице. Вероятно, сейчас уже последуют какие-то заявления адвокатов о намерении обжаловать приговор, предпринимать какие-то действия. Будем за этой историей тоже следить, посматривать на ленту информагентств. Но, как вы догадались, блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов у нас здесь, потому что о криптовалютах, блокчейн-платформах и будем говорить. Основной, наверное, повод встретиться и этот разговор затеять – это публикация New York Times, которая вышла на прошлой неделе, не так уж, чтобы мы по совсем свежему следу идем, но на прошлой неделе New York Times написали о том, что часть инвесторов, которые вкладываются в Telegram Open Network, которые ожидают выпуска криптовалюты от Павла Дурова Грэм или Грам, как вам будет удобнее, что эти инвесторы рассчитывают, что Грэм будет выпущен 31 октября этого года. В противном случае, как пишет New York Times, Дуров, его компания будут обязаны вернуть инвесторам деньги. Это такое основное сообщение, очередная какая-то календарная отметка, связанная с Грамом, появляется. Как, кстати, а можно на «ты»?
Да, конечно.
На твой взгляд, как разумнее говорить «Грэм» или «Грам»? Как устоялось вот в русском языке, в русских диалогах?
Ну, думаю, в русском языке это «Грам». Очевидно будет «Грам», конечно же. Окей.
Так вот, очередная календарная отметка появилась. Анонсы выпуска «Грама», анонсы полноценного запуска Telegram Open Network звучат уже там, ну, вот полтора года, появляются новые и новые отметки. Вот, пожалуйста, еще одна. Этому уже больше оснований доверять, чем всем каким-то прежним анонсам. Потому что вот есть прям совсем конкретная дата, и якобы даже после неисполнения обязательств к этой дате Дуров должен будет вернуть инвесторам деньги.
Ну, на самом деле, дата 31 октября была известна еще в начале года, но здесь обязательно нужно упомянуть тот факт, что практически вся информация, которая у нас есть на текущий момент по криптовалюте Грам и, в принципе, по всему проекту Telegram Open Network, это, ну, в целом не то чтобы спекуляции, но, скажем так, те инвесторы, которые вкладывались в этот проект, очевидно, скажем так, закрыты достаточно серьезными соглашениями о неразглашении, поэтому в том числе и в статье New York Times они не упоминаются, а все информация, которая была ими передана, была передана на таком сугубо анонимном формате. Но я думаю, этой дате стоит верить, потому что всплывает она уже не первый раз, и, скорее всего, действительно, в том случае, если... Но только единственное, нужно упомянуть то, что после 31 октября, если платформа не будет развернута, то это будет не обязательство вернуть денег от Павла Дурова, а право инвесторов эти деньги обратно потребовать. То есть в случае чего они просто в качестве такого механизма защиты собственных интересов получат возможность те деньги, которые они вложили, вернуть назад. И учитывая тот факт, что как бы, инвесторы — это достаточно крупные компании, если мы помним то, каким образом ICO Telegram проводилось в свое время, то там было достаточно жесткое ограничение на только оптовых инвесторов. То есть, насколько я помню, минимальный порог входа составлял $1 миллион, и, в принципе, те инвесторы, о которых, вот, не названные инвесторы, о которых мы можем говорить, это, как правило, крупные бизнесмены, которые либо в той или иной мере доверяют лично Павлу Дурову, либо имеют интерес вот поучаствовать в таком достаточно большом и масштабном проекте.
Почему система этого проекта так сложилась, что инвесторы должны соблюдать это инкогнито? Это вот чья инициатива? Инициатива пула инвесторов, инициатива Дурова? Я понимаю, что все проекты вправе свои правила вводить, но вот как вариант, почему здесь анонимность?
Ну, вообще здесь нужно сказать то, что это, ну, достаточно не уникальная история. При привлечении финансирования вполне допустимо выстраивать собственные какие-то условия для инвесторов, но здесь во многом играет ту роль, собственно, специфика самого продукта, который выпускается, и на самом деле сейчас уже мы можем сказать, что это было достаточно разумным решением. Если посмотрим, например, на ситуацию с в какой-то мере аналогичным проектом, я имею в виду Libra от Facebook, которая, по сути, тоже попыталась выпустить платежное решение для огромного количества пользователей, и мы видим, насколько в штыки это было воспринято правительствами не только Америки, но и, в принципе, достаточно большого количества государств. И Telegram здесь стоит достаточно особняком, потому что с самого начала, ну, по сути, на текущий момент от разработчиков платформы Telegram у нас нету ни одного подтверждения о, в принципе, разработке этого проекта, потому что, ну, как бы, публичную активность они не ведут вообще никакую. Вся информация, которой мы можем обладать, это либо подобные анонимные заявления инвесторов, слитые в медиа, либо какие-то документы, которые либо сливаются, либо публикуются. И вот последнее, что у нас было, это опубликованные в начале мая исходные коды так называемого легкого клиента блокчейна Телеграма и расписанный документ, так называемый white paper, в котором были изложены как раз те механизмы, на которых будет работать эта сеть.
Он официально какими-то представителями Телеграма был опубликован, или это тоже утекло?
Мы этого не знаем, это сайт tom.org, и хотя там сейчас в коде появились копирайты Телеграма, но, по сути, подтверждение публичного от самой команды до сих пор не происходило. Но, тем не менее, это ни в коей мере не говорит нам о том, чтобы сомневаться в наличии самого проекта, потому что, ну, как я уже сказал, и исходные коды есть, и, в принципе, тот объем информации, которым о нем опубликован, не дает каких-то возможностей об этом думать, но вот то самое отсутствие в публичном поле, оно во многом обусловлено и самой спецификой, и, ну, в принципе, взглядами самого Павла Дурова, который достаточно все-таки не хочет быть медийной персоной.
Ты исходишь из того, что вот эта закрытость Telegram и ну, отсутствие таких официальных медиапрезентаций, медиавыступлений, это строго медийный компонент, то есть сама компания так себя манифестирует как такую максимально закрытую и благодаря этому набирает медийные очки, или это действительно опасение того, что возможна какая-то активность, какой-то прессинг со стороны государств, ну, во множественном числе, и опасения по этому поводу. В общем, чего здесь больше? Такого самопиара, как некого такого подпольного, интересного всем явления, или действительно опасения, что может быть прессинг?
Ну, здесь скорее вот вся медийная активность, она, на мой взгляд, вторична, потому что, учитывая специфику самого проекта и потенциально действительно ту опасность, которую он может нести для государств и для существующих платежных систем, это, наверное, самое разумное поведение, которое как раз-таки позволит в случае чего, опять же, зная специфику Павла Дурова, который достаточно, скажем так, скептически может смотреть на взаимоотношения с государством, мы это прекрасно видим по ситуации с мессенджером, что он решил изначально как бы подготовиться, и потом, когда уже система будет готова, выкатить ее в таком формате, в котором уже не представится возможным какие-то ответные меры, как это произошло с Либрой.
Самый глобальный вопрос. Когда мы ожидаем запуска, полноценного запуска платформы Telegram Open Network, я правильно понимаю, что в каком-то виде, в каком-то режиме эту платформу уже кто-то мог опробовать, это уже запущенные существа?
Да, на самом деле, как я уже сказал, на сайте tom.org опубликован исходный код так называемого легкого клиента, который на самом деле на текущий момент еще, ну, практически не функционален, то есть он позволяет только опробовать какой-то совсем-совсем базовый функционал платформы, и опубликована его документация. И в то же время опубликован один из, наверное, важнейших документов, это документация для разработчиков по разработке смарт-контрактов. То есть это в чем одна из важнейших функций будет сети Telegram Network, в том, что на этом блокчейне можно будет запускать умные контракты, то есть выстраивать взаимодействие между участниками сети и обеспечивать какую-то договоренность между ними не на уровне каких-то личных связей, как мы сейчас делаем, не на уровне электронных договоров, когда просто электронными подписями фиксируются какие-то взаимоотношения, а именно на уровне жестко заданных договоренностей, что, например, при наступлении определенного действия автоматически должно произойти другое действие.
И там уже подготовлен какой-то большой пакет таких возможных взаимодействий.
Возможных взаимодействий, да. На самом деле самих смарт-контрактов пока еще нету, и опробовать их в полной мере не получается, но опубликован документация по языку, на котором эти смарт-контракты будут писаться. Поэтому, в принципе, те разработчики, которые смотрят в сторону того, чтобы начать разработку под эту новую платформу, могут начать его изучение.
То есть специально под платформу был написан, создан новый язык.
Да.
Ну, и это распространенная практика в современном мире,
ну,
под какие-то
принципе,
проекты.
Да, потому что, например, если мы возьмем один из существующих и самых популярных платформ для смарт-контрактов Ethereum, то у него точно так же существует собственный язык разработки Solidity, на котором разработчики точно так же прописывают логику этих самых смарт-контрактов. У Telegram будет примерно аналогичное решение с чуть более сложным языком, но, тем не менее, как бы вся документация уже опубликована, и ее можно, с ней можно ознакомиться.
Тут нужно, наверное, пояснять, что мы имеем в виду, когда говорим язык. Вообще, по терминологии масса, конечно, пояснений нам нужна, я имею в виду обывателям. Когда ты говоришь язык, словосочетание «язык программирования», но не буквально вот набор тех команд, которые там программисты используют, создавая программы, с которыми мы регулярно работаем. Это язык, который задает... Ну, некий набор действий, которые вот в рамках этих контрактов исполняются, не исполняются. В общем, что такое язык?
Да,
язык программирования — это нормальное словосочетание для описания этого
языка? Язык программирования — это нормальное словосочетание, потому что, по сути, язык программирования — это попытка описать логику взаимодействия той или иной программы.
Да.
Когда мы говорим о смарт-контракте, по сути, это та же самая договоренность, которую мы записываем в виде какого-то алгоритма. То есть, по сути, словосочетание «язык программирования» здесь будет совершенно корректным.
И нигде, кроме как в рамках этой платформы, он, скорее всего, используется... язык не может.
Вероятнее всего, нет.
И, скажем, вообще что-то про него узнавать, изучать и работать с ним имеет смысл только тем, кто будет этой платформой даже не то, что пользоваться, а кто будет с этой платформой работать на уровне вот, ее создания, да?
Да, но учитывая предполагаемую популярность, которую пока мы можем только предположить, скорее всего, он выглядит достаточно интересным, ну, как минимум, для тех, кто имеет уже дело с разработкой каких-то блокчейн-решений.
Угу. Я слушателей тоже призываю в этом разговоре участвовать в собственном обывательском взгляде на эту ситуацию, на Telegram, на криптовалюты и на платформу Telegram Open Network. Я уже, в общем, признался, я смотрю на это как обыватель, у меня какой-то базы такой программерской нет. Поэтому призываю публику, 7373948 номер для звонков в прямой эфир, Telegram, говорит МСК-бот, можно писать туда, по-прежнему можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Напоминаю, беседуем с Денисом Смирновым, блокчейн-консультантом. Если речь идет о платформе Ethereum, Telegram Open Network, платформа в данном случае это что?
Это комбинация из множества сервисов, то есть на самом деле Telegram Open Network это не только криптовалюта, это не только платежная система, это достаточно большое количество различных решений, которые, в принципе, как бы можно объединить в единую экосистему. Это, ну, из самых таких популярных и тех, которые сейчас на слуху, можно назвать Tone Storage. Это распределенная система хранения данных. В принципе, децентрализованный аналог знакомых всем сервисов типа Dropbox, OneDrive, то есть возможность хранить свои файлы в облаке, только здесь вместо облака будет использоваться как раз тот самый блокчейн, распределенное хранение данных, и благодаря чему, учитывая специфику этого самого блокчейна, потому что если мы говорим о Телеграме, то одна из там важнейших, наверное, его возможностей является то, что в отличие от всех существующих блокчейнов, которые по сути свои являются достаточно медленными решениями, то есть если мы говорим там, например, о биткоине, то это до 10, там 7-10 транзакций в секунду. Если мы говорим об Этериуме, то это 10-15. То есть это никакое, не идет ни в какое сравнение ни с существующими платежными системами типа Визы, и тем не менее не идет ни в какое сравнение с тем же Телеграмом, который по своему whitepaper заявляет о том, что там будет скорость до там 100 миллионов транзакций в секунду. То есть это будет практически мгновенная сеть, которая позволит как раз организовывать какие-то дополнительные сервисы, в том числе и вот этого распределенного хранения данных, который будет обеспечивать практически мгновенный доступ к своей файловой системе. Помимо этого еще будут реализованы сервисы так называемого децентрализованного интернета, то есть на базе Telegram Open Network можно будет хранить в том числе содержимое веб-сайтов, с которыми можно будет точно так же взаимодействовать, и при этом, в отличие от традиционных веб-сайтов, которые зачастую являются централизованными и, соответственно, уязвимыми и для внешних атак со стороны каких-то недружественных пользователей, так и с точки зрения государства, которое может достаточно легко ограничить доступ к ним, запретить и цензурировать те или иные документы, здесь, благодаря децентрализованной структуре, мы получаем, по сути, своей некий аналог Ну, полностью не подцензуренного интернета. То есть сайт, который будет размещен в такой системе, он будет доступен всегда и независимо от каких-либо внешних действий властей или каких-то недружественных элементов.
Но для того, чтобы, скажем так, рассеять данные о сайте, о, не знаю, на каком-то проекте, эти данные все равно нужно хранить на каких-то серверах. Угу. Физически эти серверы должны существовать. Правильно я понимаю, что у Telegram, получается, есть набор контрактов, вероятно, очень обширный набор контрактов, вот со всеми, не всеми, но там, большим количеством таких хранилищ по всей планете, чтобы эту информацию вот так вот рассеивать. Как, ну вот физически, где это все-таки хранится?
Физически здесь как раз Telegram. Ну, на самом деле, все, что было описано, в том числе, да, и проекты децентрализованного интернета, это, по сути, не уникальное решение Telegram. Уже существует достаточно большое количество проектов, которые это могут решить и представить такой функционал. Но в отличие от Telegram, у них нет одной маленькой детали. Это обширная аудитория. И здесь как раз те самые пользователи, которых Telegram уже набрал, могут выступать такими участниками этой сети и тем самым как бы хранить у себя какое-то небольшое количество данных и стать частью вот этой огромной распределенной сети и тем самым обеспечить ей вот эту максимальную защищенность. По сути, это вот хранилище данных очень похоже на ту технологию, которую мы все достаточно давно используем, именно торрент. Угу. То есть, по сути, любой из пользователей сети может легко стать ее участником и тем самым как бы загружать эти файлы и распределять их между другими пользователями. И здесь как раз количество пользователей Telegram идет ему очень сильно на пользу.
Кроме транзакций, которые можно будет внутри этой системы осуществлять, ты сказал, что еще возможно, например, сайт, вот полноценно созданный сайт как проект, тоже как-то в этой системе его, не знаю, поселить?
Ну да, по сути, это можно использовать термин «туманное хранилище», то есть если мы все знакомы там с централизованным хранилищем, это когда все хранится на централизованном сервере. Некоторое время назад появился термин «облачное хранилище», когда есть несколько серверов, которые хранятся где-то. Сейчас предлагается уже следующая как бы итерация, так называемое «туманное хранилище», когда это хранилище как раз является максимально распределенным по вот всем участникам этой самой блокчейн-сети и позволяет, в принципе, не иметь никакой единой точки отказа.
Не иметь ни единой точки
отказа. Ну, то есть, если у нас есть централизованный сайт, лежащий на сервере, сервер можно атаковать, сервер можно закрыть, сервер можно запретить. Облако, в принципе, тоже можно, как мы видели не так давно при войне Роскомнадзора с тем же Телеграмом, отключались массово облачные серверы Microsoft, из-за чего там огромное количество сайтов и сервисов, не относящихся даже к Телеграму, довольно сильно страдали. В случае же с децентрализованной сетью необходимо будет отключить каждый из всех вот этих пользователей. И даже если отключить достаточно большую часть этой сети, все равно она будет работать таким образом, что эти запросы будут перераспределяться на тех, кто остался в живых, скажем так, и доступ к данным все равно будет сохраняться, несмотря практически ни на какие возможные действия.
Ныне существующая платформа Ethereum или Ethereum работает по этому же принципу?
Ну, в принципе, все блокчейн-платформы работают по этому же принципу, то есть это распределённое...
Я имею в виду, что вовлечены, хаотичным образом вовлечены все пользователи, которые, дали свое согласие на то, чтобы в этом участвовать.
Данные распределяются между огромным количеством пользователей, и отключение каждого конкретного из них не несет никакой опасности для сети в целом.
И отличие принципиальное Telegram в этом случае — это то, что есть база пользователей, но это не какие-то там невероятно тематически прокачанные по вот части блокчейна люди, а это будут рядовые пользователи, вероятно, мессенджера Telegram, которые на каком-то этапе в том числе дадут согласие на то, чтобы они, их ресурсы, получается, устройства, верно, были задействованы в этой системе.
Ну, главным отличием здесь все же является то, что тот функционал, который Telegram заявляет, он позволит поддерживать невероятную скорость обмена данными. И именно благодаря этому мы... Ну, в этом будет отличие его от существующих блокчейн-сетей, потому что он будет невероятно быстрым. Но да, практически я бы не назвал это совсем рядовыми пользователями, потому что для установки того же легкого клиента требуются какие-то базовые знания, но в дальнейшем, возможно, в качестве вот этих узлов передачи данных могут использоваться и те самые пользователи мессенджеров. Сейчас это пока непонятно, но в ближайшем будущем, после выпуска хотя бы тестовой сети Телеграма, это станет ясно.
То есть нет судя по всему, пока нет, или это не анонсировано, нет такого умысла, чтобы, например, всех ныне существующих пользователей мессенджера Telegram как-то вовлечь вот в эту сеть и их устройство как-то в этой работе тоже задействовать.
Это достаточно интересная идея, пока что у нас нет, как скажем так, нельзя ее ни подтвердить, ни опровергнуть, но uh-huh. она выглядит достаточно логичной с точки зрения как бы развития этой платформы, потому что как бы вся эта аудитория, она потенциально может являться не только пользователями этой самой платежной системы, как планируется, но и в том числе являться как бы поддержкой для всей сети в целом. Ну, как бы это достаточно интересно с точки зрения как бы развития продукта идея.
Когда речь идет о платежном средстве, об этом грамме, который планируется выпускать, это будет ну, некая криптовалюта с номинально объявленной стоимостью в существующих валютах вот, общемировых?
Здесь тоже достаточно интересная идея. Опять же, наверное, проще всего будет провести сравнение с проектом Libra, который объявлялся именно как так называемый стейблкоин, то есть криптовалюта, привязанная жестко к курсу, ну, как правило, стейблкоины привязаны к курсу какой-то одной фиатной валюты, типа, например, доллара или евро. Libra же должна была быть привязана к целой корзине мультивалютной, состоящей там из нескольких крупных валют и гособлигаций. То Telegram, по крайней мере, на текущий момент, он заявляется как, скажем так, полноценная криптовалюта, которой можно будет торговать на бирже, и, соответственно, курс ее будет зависеть исключительно от спроса и предложения пользователей. Но вместе с тем, одним из таких, ну, сервисов, частей платформы Telegram Open Network будет являться так называемый внутренний банк Tone Reserve, который будет являться владельцем там достаточно большого процента эмиссии всех этих токенов, то есть, грубо говоря, 50% от всех.
На каком основании? Они сами себе их нагенерят и будут вот, да, владеть этим куском?
Именно так. То есть какую-то часть из этой эмиссии они продали инвесторам, а частью они будут владеть сами, но в описании они заявили, что этот Tone Reserve будет использоваться как вот внутренний банк, который будет заниматься фиксацией курса, потому что так как задача этой платежной сети все-таки сделать доступное и простое платежное средство для огромного количества пользователей, то высоковолатильные валюты, в том числе как биткоин, в том числе как Ethereum, mm-hmm. для этого не очень сильно подходят. Ну, довольно сложно использовать в качестве платежного средства валюту, которая на следующий день может там потерять или подняться в цене на $1000. Поэтому достаточно важно снизить вот эту волатильность курса на бирже, и как раз задачей вот этого Tone Reserve будет выступать.
То есть они из этого резерва будут при необходимости выбрасывать, да, на торги какой-то, верно, объем, либо изымать.
Именно так. При падении курса они обязуются выкупать с uh-huh. биржи этот токен, повышая на него спрос. При росте цены они тоже, скорее всего, будут какие-то действия производить.
При этом грамм подлежит такому частному майнингу. Возможно, будет как-то встроиться в эту сеть и вот в таком классическом уже, наверное, режиме понимания майнить.
Встроиться в сеть можно будет, но майнинга в классическом понимании там не будет существовать. То есть как таковые токены, они изначально все должны быть выпущены, но те самые участники сети, которые
весь
будут...
Весь доступный объем будет выпущен,
да,
одномоментно.
Ну вот часть этого доступного объема будет продана инвесторам, да, часть будет находиться во владении резерва, а тем не менее майнинг... Ну, скажем так, некий аналог майнинга в любом случае будет присутствовать, так как для сети критически важно наличие тех самых узлов, которые будут подписывать новые блоки и как раз расширять блокчейн, mm-hmm. то любой пользователь может, вот тот самый технически подкованный пользователь, может, по сути, установить себе необходимое программное обеспечение и стать так называемым валидатором внутри этой сети. То есть у него в автоматическом режиме будет происходить проверка тех транзакций, которые внутри сети проходят, а он, благодаря тому, что он как бы поднял этот сервис, угу. будет получать комиссии.
И, соответственно, вероятно, комиссии, да, в этих...
Естественно, в этих самых токенах. И да, еще одной важной деталью Telegram Open Network является то, что практически любое действие внутри сети будет платным. То есть даже смарт-контракты, которые там присутствуют, они требуют денег за просто время своей жизни. То есть это будет какая-то микроскопическая часть этих токенов, но тем не менее какое-то, вот эти комиссии внутри сети, они будут при достаточно большом объеме аудитории достаточно существенными. И, соответственно, любой пользователь будет заинтересован, ну, технически подкованный пользователь будет заинтересован в том, чтобы...
Как можно больше вот таким... людей было вовлечено, людей, да, компаний вовлечено в этот процесс. Да, именно
так, потому что, по сути, это станет возможностью для заработка этих самых токенов, когда пользователь просто поднимает эту ноду у себя там либо дома, либо на выделенном сервере, становится частью этой сети, обеспечивает ее безопасность, а взамен получает те комиссии, которые внутри нее проходят.
Есть масса еще вопросов по обозначенным темам. Вижу ваше сообщение, готов к ним обратиться уже после информационного выпуска, но пока новости идут, тоже можно писать. Телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Звонки тоже, вероятно, будем принимать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Денис Смирнов, наш собеседник. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разбираться в перспективах Telegram Open Network, платформы, которую планирует запустить Павел Дуров. Оцениваем перспективы криптовалюты Грамм, ну и в очередной раз, в принципе, для себя тему блокчейна и криптовалют открываем. Это часто происходит в этом эфире, всякий раз, в общем, мы сталкиваемся с тем, что, как выясняется, не до конца понимаем, о чем речь. Денис Смирнов, блокчейн-консультант, исследователь криптовалют, наш собеседник сегодня. По мотивам того, что было сказано в первой получасовке, готов принимать вопросы, комментарии, замечания. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, можно писать туда, но Григорий из Санкт-Петербурга тут дважды интересовался по поводу криптовалюты Бабос. Можно об этом что-то вспомнить и сказать?
Ну, насколько я помню, это был проект финансирования одной из экранизаций романа Виктора Пелевина, когда съемочная группа попыталась таким образом привлечь средства на съемки, выпустив в рамках вот того, того самого формата ICO новую криптовалюту, благодаря которой они бы хотели снять фильм. Честно говоря, не берусь утверждать, насколько был проект успешен. Вроде, по-моему, фильм до сих пор... Это была, насколько я помню, экранизация романа «Ампир В», и фильм, по-моему, до сих пор находится в продакшене, и, честно говоря, не помню количество средств, которые они привлекли, но... Как именно схема привлечения, да, ICO на текущий момент в некоторой степени себя изжило, потому что достаточно мало механизмов защиты самих инвесторов существует. Но, в принципе, появляются все новые и новые возможности с помощью криптовалюты привлекать финансирование и за счет этого новые проекты развивать.
Вообще, в принципе, если сейчас набрать в любом поисковике криптовалюта новости, ты почти наверняка найдешь сообщение о том, что кто-то, это может быть компания, это может быть вообще физическое лицо, выпускает нечто, что следует называть криптовалютой. Из последнего Мэнни Пакьяо, чемпион мира по версии WBA, тоже выпускает собственную криптовалюту PEC. Зачем это делается и каковы мотивы, опять же, таких проектов, кроме как вот медийно тиражировать себя? Ну, просто чтобы о тебе появились новости, что вот ты какие-то свои токены выпустил, мы... Там, день об этом помнили, а потом забыли. Зачем это делать?
Ну, на самом деле, все довольно просто. Это всего лишь еще один из механизмов так называемого краудфандинга, когда, если есть необходимость собрать средства на ту или иную деятельность, можно попробовать их собрать с помощью того или иного способа. И криптовалюты здесь выступают как один из достаточно простых, понятных и удобных вариантов использования, потому что, ну, по сути, выпуск собственного токена на сегодняшний день — это задача уже достаточно тривиальная, и при... необходимости, как бы, можно достаточно оперативно это сделать. Поэтому для, в принципе, любых и компаний, и людей, которые могут предоставить обществу те или иные услуги, они могут попытаться их монетизировать подобным образом, выпустив собственную криптовалюту.
Как потом эта криптовалюта при необходимости обменивается на деньги.
На, ну, вот здесь реально как раз важной деталью является то, что совершенно не факт, что она будет на эти деньги обмениваться, потому что здесь как раз весь вопрос заключается в доверии между тем, кто эту валюту выпускает, и его пользователями. То есть если, насколько я помню, новость про вот этого боксера, он предлагает за счет собственной криптовалюты продавать собственный же мерчендайз.
Да.
Поэтому если как бы хочется приобрести там футболку с его логотипом, вы можете не приобретать ее напрямую за доллары, а приобрести ее за... купить сначала эти токены, потом токены обменять на криптовалюту. И весь вопрос только в том, чтобы он потом как бы про эти токены не забыл, скажем так.
Тогда я не очень понимаю, в чем здесь реальное преимущество для выпускающего подобную валюту. Если вот проект организован таким образом, что ты просто свой мерч продаешь, почему за токены его продавать интереснее, чем за реальные деньги?
Ну, как минимум, потому что с токенов можно не платить налоги. Ага. Есть достаточно большой, ну и во-вторых, потому что это достаточно удобная система, потому что все-таки подключить, например, какую-то платежку и собирать деньги через существующие платежные каналы, это, во-первых, довольно дорого, потому что нужно платить помимо тех самых налогов еще и комиссии платежной системе, и, в принципе, это получается достаточно затратно, плюс не всегда это довольно удобно для конечного пользователя. Криптовалюта тоже на текущий момент не всегда достаточно удобна, но отсутствие каких-то транзакционных издержек при этом все-таки выводит их на достаточно высокий уровень по удобству для тех, кто их выпускает.
Угу. Сергей спрашивает про Spheroid Universe, что скажете?
Не в курсе, если честно.
Не в курсе. Что, кстати, из того, о чем, в общем, и большие издания пишут регулярно, это Петра, которая выпускает Венесуэла. Этот проект имеет хоть какое-то значение вообще для развития криптовалюты как явления, или это такая там для... Ну, честно, для самих венесуэльцев, да, позабавится история, но не более того.
Ну, я не уверен, что даже здесь достаточно глагол «позабавиться», потому что при той ситуации, которая сейчас в Венесуэле происходит, изначально, когда это все постулировалось, попытка перевести с учетом просто огромнейшего уровня инфляции в стране, выпустить какую-то криптовалюту, которая, в принципе, может быть в том числе и дефляционным инструментом, то есть не иметь какого-то механизма инфляции, выглядело достаточно многообещающе. Но здесь, опять-таки, все упирается в доверие к эмитенту, и здесь, насколько я понимаю, венесуэльское правительство все-таки этим доверием не очень сильно пользуется, и поэтому обмен...
Ну, то есть... Когда я спрашиваю, имеет ли это какое-то значение для развития криптовалюты вот как явление в современном мире, я имел в виду в том числе две вещи. Имел в виду то, что это имитируется государством, и то, что это привязано к государственной валюте. Он же там с боливаром как-то прям связан...
Ну, насколько я помню, она должна была обеспечиваться нефтью как раз, но потом, насколько, опять-таки, мне известно, эти договоренности несколько раз пересматривались, и сейчас не очень понятно, к чему это все привязано, и самое главное, какие обязательства берет на себя правительство по как раз-таки обмену этих самых токенов на венесуэльскую нефть.
Но на каких-то биржах эти токены, эти Петра имеют значение, к ним есть какой-то интерес?
Насколько я знаю, они сейчас вообще... используются только для внутреннего пользования, и в открытой продаже их не существует.
Угу. Криптобиржа сегодня работает как, сколько их и как это отрегулировано? Чем это отрегулировано, кроме какими-то внутренними регламентами самих этих компаний, которые такие биржи запускают?
Ну, на сегодняшний день количество криптобирж уже перевалило за сотню, их довольно много, они появляются все новые и новые, и важным фактом здесь является то, что в отличие там от 2016-2017 года, когда можно было торговать на той или иной бирже практически полностью анонимно, сейчас они уже, сейчас в принципе во всем мире все больше и больше происходит такая интеграция всей вот этой криптовалютной экономики в экономику традиционную. Это, во-первых, неизбежно, а во-вторых, на самом деле достаточно положительный процесс, который как раз-таки позволит обеспечить, скажем так, вот эту миграцию из экономики традиционной и принять ей те элементы экономики криптовалютной, которые позволят как бы вывести это все на новый уровень. Но на текущий момент для там разнообразных криптоанархистов это выглядит как такое падение перед государством, потому что вот возвращаясь к разговору о биржах, теперь, чтобы на ней торговать и оперировать каким-то достаточно существенным объемом криптовалют, необходимо пройти так называемую процедуру KYC, то есть, скажем так, объясниться перед биржей, кто из себя человек, кем он является, предоставить документы, то есть это как бы полноценная система идентификации, которая позволит в случае чего отследить те или иные транзакции в рамках этой биржи и, в принципе, при необходимости в том числе и предоставить налоговые документы государству, а при осуществлении каких-то там теневых или незаконных операций, в том числе как-то это... проконтролировать. Собственно, на сегодняшний день уже есть прецеденты, когда похищенные в результате хакерских атак криптовалюты при попытке их вывода через там те или иные централизованные биржи блокировались, замораживались и каким-то образом как бы это все контролировалось.
Сергей, который писал про Spheroid Universe, поясняет, говорит, это огромный новый рекламный рынок, где основную часть доходов от рекламы получают владельцы Space, а не IT-корпорация. Мне это по-прежнему ничего не сказало. Ну, если человек с чего необходимо пояснить, пожалуйста.
На самом деле, количество новых криптовалютных платформ, по сути, появляется каждый день там по десятку новых. И здесь что-то говорить о там, той или иной появившейся платформе, на самом деле, достаточно рано, и, в принципе, по-хорошему, не очень корректно, потому что на каждый вот этот десяток криптовалютных платформ, которые появляются, точно так же, как и в традиционной экономике, наверное, 5 из них являются, могут, скажем так, являться мошенническими, поэтому я бы не брался бы утверждать там, за тот или иной проект без там, достаточного понимания, что он из себя представляет, поэтому... Ну, то есть, самое главное, наверное, стоит сказать любому пользователю, который имеет, которому говорят про любой какой-то громкий криптовалютный проект, это в первую очередь постараться полностью это все проверить самому и точно убедиться в том, что это не попытка какого-то, ну, скажем так, развода.
Почему крупные международные компании, даже Visa, например, почему они не включаются, ну, наверняка где-то ведутся какие-то разработки, что-то изучается, но почему они легальным, открытым образом не включаются в подобные проекты, не запускают свои проекты для того, чтобы оказаться впереди, ну, вот, компаний, подобных компаний Павла Дурова, которые таким... даже не пиратским, что ли, анархистским методом, способом, подходом собираются такой рынок создавать самостоятельно. Ну, короче, почему Visa, если даже эти проекты в перспективе дают гораздо более быстрые транзакции и, вероятно, даже более дешевые транзакции, почему они не включаются в эту историю, чтобы на этом рынке оказаться прежде, чем вот такие вольные ребята, как Дуров?
На самом деле они включаются, и включаются достаточно активно. Более того, на текущий момент не только платежные системы, но и крупные банки рассматривают возможность
они
создания...
Они все говорят, что рассматривают, но когда к ним обращаешься за официальными комментариями, они говорят, что ну вот, где-то да, там...
Да, потому что это все на текущий момент внутренняя разработка, потому что, вот как я сказал, в чем является огромное преимущество платформы Teleton, это именно решение так называемой проблемы масштабирования. То есть, по сути, блокчейн — это... технология, которая действительно может изменить облик современной экономики благодаря вот этой возможности вывести посредника за пределы взаимоотношения, но у любого блокчейна есть проблема масштабирования. Они медленные, они большие, и пока что на текущий момент, несмотря на то, что технологии уже 10 лет, хотя по меркам технологии это достаточно маленький период, эта проблема никак не была решена. И Тон, по сути, одна из первых платформ, которая предлагает полноценное решение, которое позволит действительно проводить огромное количество транзакций в секунду. То есть пока что Visa, скажем так, не говорит о том, что у них они активно принимают в этом участие, потому что для Visa важна не та скорость транзакций, которая присутствует у текущих блокчейн-сетей, им интересно несколько миллионов транзакций, которые на текущий момент, в принципе, не являются какой-то достижимой историей, и здесь поэтому как раз Telegram так интересен.
А Тон интересен и так перспективен, потому что просто ну, написан лучше, это просто лучше сделано, это более ну, совершенная разработка, более компетентные люди, что ли, это писали?
И это один из факторов. Второй фактор — это достаточно широкая аудитория, но, тем не менее, как бы действительно тот white paper, который был опубликован с точки зрения, ну, от, скажем так, разработчиков Telegram, он содержит в себе, по сути... скажем так, компиляцию из заявленных проблем существующих блокчейн-систем, и действительно разработчики предлагают, скажем так, вариант решения, который позволит эти проблемы обойти. То есть, если действительно то, что было заявлено в изначальных
будет реализовано,
это действительно будет блокчейн, который на голову превышает все существующие аналоги.
В момент, вот, допустим, если 31 октября действительно какая-то судьбоносная дата, в этот момент... когда, не знаю, Telegram объявляет, Дуров объявляет о том, что они запускают Тон в полноценном режиме, они имитируют свою валюту грамм, что для рядового пользователя происходит? Ему предлагается установить какое-то дополнительное приложение, ему предлагается заключить какой-то набор договоров или единый договор, вот хотя бы в теории, что должно произойти?
На самом деле, для рядового пользователя, скорее всего, 31 октября ничего особенного не произойдет.
Если он изначально настроен как-то в это все вовлечься, ну вот мы сейчас об этом говорим, он об этом читал на протяжении уже 2 лет, наверное, и он хочет в это все вовлечься, что он должен сделать, что он может сделать? сделать.
Если он при этом является рядовым пользователем, то, скорее всего, для рядового пользователя это решение в настолько короткое сроки недоступны уже не будут. Угу. Еще точнее не будут, потому что на текущий момент еще даже не запущена тестовая сеть, и настолько маленький период времени до вот этого самого релиза, он, ну, по сути, скорее всего, это нереально что-то запустить в полноценном режиме, но, скорее всего, то, что мы увидим до 31 числа, хотя, естественно, не факт, и на самом деле, с учетом тех финансовых возможностей, которым Telegram обладает сейчас, вероятнее всего, они могут поддерживать разработку и сами, и здесь вопрос вот этих средств инвесторов, он, я не думаю, что стоит достаточно остро. Вот, а для конечного пользователя, даже когда эта платформа будет развернута в полной мере, а учитывая тот функционал, который они заявляют, скорее всего, там речь идет не то что о паре месяцев, а, скорее всего, о паре лет. И, скорее всего, в полноценном режиме, в том, вот в те сервисы, которые были заявлены, мы, дай бог, увидим к, там, в 2020-2021 году, хотя, опять-таки, кто знает. Но для конечного пользователя, опять же, это будет выглядеть как, скажем так, дополнительный функционал, в том числе и мессенджера Telegram, как, например, если кто-то знаком с азиатскими мессенджерами и платежными системами, там уже давно существует такое приложение под названием WeChat, и у него есть собственная встроенная платежная система VPay, и благодаря которой, в принципе, в Азии можно, в принципе, не использовать не только наличные деньги, но и банковские карты, потому что платежку VPay принимают практически везде, там, начиная от заправок в лесу, заканчивая большими магазинами. И пользователь просто может с помощью своего телефона расплатиться здесь, ну, в любом подобном месте. И вот здесь важная деталь, что помимо самой платформы, всю эту платежную систему составляет не только платформа, но и инфраструктура. Поэтому в полную силу это заработает тогда, когда те самые разработчики, которые сейчас могут изучить этот язык с формирования смарт-контрактов, начать писать свои децентрализованные приложения на этой платформе, представят те самые решения, которые будут там полезны. Ну, то есть можно привести пример, например, развитие iPhone. Стал бы iPhone популярным, если бы Apple не прислушалась к пользователям и не выпустила App Store. То есть на сегодняшний день iPhone как платформу делают приложение. Точно так же, когда Telegram Open Network появится, помимо того вот этого заявленного функционала, ее будут делать те приложения, которые на ней будут развернуты.
Но все эти приложения будут так или иначе связаны с платежными механизмами, ну, как представляется. Что вот к этому еще добавить?
Платежные механизмы, распределенное хранилище данных, прокси-серверы, которые позволяют избежать слежки правительства и полностью анонимизировать пользователей в интернете. Но, по сути, как минимум, ну, скажем так, будет достаточно и сервисов, построенных на базе платежки, потому что универсальная платежная система для пользователей, которые в том числе не имеют доступа, например, к банковским услугам, либо существующая экономика стран, в которых они находятся, там оставляет желать лучшего, то есть возьмем ту же Венесуэлу, либо, например, тот же Иран, где Telegram достаточно популярен, и при этом интернет и, в принципе, все достаточно сильно цензурируется. Это все будет достаточно в достаточной мере востребовано.
Но тогда для того, чтобы пользоваться этой платформой и какими-то сервисами, подобными платежным системам, коммерческим организациям, юридическим лицам придется как-то в эту систему встраиваться. Но даже не придется, если они захотят, нужно будет выработать эти решения. На уровне государства возможны какие-то претензии, опять мы сейчас теоретизируем, к компаниям, которые согласятся вот со всей этой инфраструктурой Telegram Open Network работать, принимать платежи и вообще в этом всем участвовать?
Конечно, возможно. Опять-таки посмотрим, например, Libra, когда хоть и в совершенно другом масштабе, когда появилась такая возможность, по сути, отнять у государства вот эту монополию на печать денег, все сразу, скажем так, достаточно серьезно насторожились. Но здесь, опять-таки, вопрос поведения Павла Дурова и всей его компании, потому что напомню, что при проведении ICO он был одним из немногих проектов, который получил подтверждение от американской комиссии по ценным бумагам и биржам на его проведение и зафиксировал там о том, что он привлек два транша по 850 миллионов, и, в принципе, как бы никаких претензий у него к нему не было. И, опять же, Telegram в себе содержит тот функционал, который позволит, вот, например, проходить пользователям идентификацию и, в принципе, как бы пользоваться всей этой системой неанонимно. То есть вполне возможно, что здесь будет реализована какая-то двухуровневая система, когда полноценная история с вот платежными системами, с интеграцией в традиционную экономику, вплоть там, не знаю, оплаты налогов через эти смарт-контракты, будет в полной мере работать. Но при этом будет возможен какой-то дополнительный слой, который позволит в том числе и обмениваться платежами анонимно, но между, там, скажем, доверенными участниками, которые будут согласны эту криптовалюту принимать.
И все-таки просто рядовой пользователь или обыватель, он как размышляет о любой валюте, неважно, это криптовалюта или еще какая-то валюта. Это платежное средство, которое можно обменять на другие платежные средства по тому или иному курсу. И вот в момент, когда грамм выходит, из чего будет сформирован его курс? Мы уже как бы подступались к этому вопросу. Будет резерв, за который будет отвечать Telegram? Будет что-то, что будет выдано инвесторам, которые поучаствовали в проекте? Будет, вероятно, какая-то часть, которая подлежит чему? Вот прямому выкупу пользователя?
Какая-то часть будет реализована между разработчиками, как раз которые должны будут поддерживать систему. Там, по-моему, 10% от всей эмиссии будет закреплено за вот этим фондом поддержки разработчиков. Ну и часть, естественно, инвесторы не будут сразу сливать эту криптовалюту, потому что у них есть какой-то там период локапа, в течение которого они не могут ей торговать. Но так или иначе, скорее всего, она появится на криптовалютных биржах, и любой из пользователей сможет ее купить. Поэтому базовый курс будет определяться все-таки комбинации спроса и предложения, а дальше будут включаться те механизмы, которые вот были описаны с точки зрения резерва. То есть, опять же, Telegram не будет здесь заинтересован в том, чтобы курс, например, резко начал расти в первые же дни продажи. Для них
Просто как курс формируется вообще для криптовалюты в момент, когда она выходит? Ты сказал, на балансе спроса и предложения, но когда только-только появляется токен, ну вот у него уже какая-то есть стоимость, ее объявляет тот, кто его выпускает? Вот к чему привязан на самом первом этапе?
На текущий момент у Телеграма и на моменте продажи токенов инвесторами была достаточно сложная схема высчитывания цены каждого токена. Там действительно достаточно сложная схема, насколько я помню, каждый последующий токен, который выпускается внутри сети, дорожает на 1 миллиардную от предыдущего, и вот, ну, и дальше таким же образом рассчитывается каждая его стоимость. То есть там заложено какое-то повышение его курса, и, собственно, в обязательствах Тон Резерв указано, что если курс будет проседать, то они будут его выкупать для поддержки на определенном уровне, а если они будут выпускать новые токены, то они их будут выпускать с соглашением, что в течение года минимальный рост составит, по-моему, 2% от усредненного курса. То есть так или иначе, это будет... Ну, то есть какая-то базовая стоимость, естественно, при выходе на биржу у него будет рассчитанная вот с учетом всего вышесказанного, а в дальнейшем в ход уже пойдет баланс спроса и предложения и те механизмы, которые Telegram будет использовать для снижения его волатильности.
Ну и в финале тогда несколько итогов. Опять, на уровне предположения. Для пользователя Telegram как мессенджер, скорее всего, с запуском Тон, с запуском Грама, может быть, не в первый день 31 октября, но в перспективе, основное приобретение – это, скорее всего, возможность рассчитываться с такими же пользователями просто через тот же мессенджер. Ну,
совершенно
просто там
верно.
Будет какая-то опция, очень просто реализованная.
Ну, и также, помимо этого, скорее всего, так как сейчас мы пользуемся там различными телеграм-каналами и телеграм-ботами, появится огромное количество платных сервисов, которыми точно так же можно будет рассчитываться во внутренней валюте.
Говоря сервисы, ты имеешь в виду строго какие-то информационные сервисы? Ну, то есть вот есть телеграм-каналы, по сути, действующие... в формате СМИ, даже если это не новости, просто некое информирование о том ином. Просто вознаграждение за это информирование или сервисы более сложные?
Информирование, либо это предоставление каких-либо услуг, в том числе информационных, ну и если разработчики будут...
Но даже, например, каких? Просто учитывая, что сейчас мессенджер и существующие там телеграм-каналы используются вот строго как хранилище информации и средства передачи информации, графической, текстовой, аудиовизуальной, неважно. Вот только эти сервисы там и есть.
Ну, на самом деле, если мы просто посмотрим на те сервисы, которые информационные доступны сейчас, то есть это сервисы подписки на сериалы. Через Telegram можно, куча народу пользуется для доступа там к сериалам и подобным вещам. Музыку можно скачивать, можно будет покупать подписки в какие-то вещи, оставлять чаевые в ресторанах, если, опять-таки, ресторан будет принимать эти
как
токены.
Как вариант.
То есть, на самом деле, вариантов применения достаточно много, и... Ну, в том числе оплаты различных подписок, либо какие-то... Ну, то есть человек может, например, продавать собственные услуги. Если, например, вы дизайнер и занимаетесь дизайном веб-сайтов, вы можете использовать Telegram как точку оплаты, которая, опять-таки, достаточно простая и позволит, опять же, на уровне смарт-контрактов закрепить какую-то схему взаимодействия, договоренность, да, о том, что человек отсылает собственную работу, работа принимается, он автоматически получает эти средства.
На текущий момент самые принципиально важные для... планеты, криптовалюты, токены, это биткоин и эфириум. Ну, эфириум, по сути, да. И его там вариации.
Ну, на текущий момент это две самые популярные.
Можно ли говорить, что грамм станет таким третьим знаковым явлением среди криптовалют?
Скажем так, все-таки биткоин, он достаточно специфичен и является первой криптовалютой, а если Telegram реализует все то, что было написано в white paper, то он вполне может подвинуть и эфир на втором месте. Но опять-таки здесь нужно понимать о том, что если они реализуют то, что было заявлено.
И сейчас, на текущий момент, все, что мы знаем про грамм, про тон, это набор утечек, набор неофициальных заявлений, и в теории можно предполагать, что ничего судьбоносного не произойдет вообще. Или Павел Дуров и его команда — это уже такое явление статусное, и к этому приходится относиться серьезно. В общем, можно ли допустить, что мы сейчас вот целый час говорили о том, чего с нами не случится?
Ну, я бы все-таки сказал то, что у Павла Дурова есть достаточно серьезный кредит доверия, и те, даже помимо утечек, вот опять-таки опубликованные исходные коды самой платформы, в принципе, позволяют нам говорить о том, что что-то действительно разрабатывается, но в каком виде и когда мы это увидим, пока что говорить рано.
Это Денис Смирнов, блокчейн-консультант, исследователь криптовалют. Спасибо за этот разговор. Приходите еще.
С удовольствием.
Спасибо.